Шалом. Я приветствую всех из Иерусалима. Мы находимся в студии Толдот в районе Рамот. Рядом со мной находится рав Ашер Кушнир. Меня зовут Зеев Гершензон. Сегодня мы поговорим о подготовке к Йом-Кипуру. Рав Ашер, пожалуйста.
Дорогие друзья, мы с вами находимся несколько дней перед самым святым для евреев днем. Йом-Кипур приближается. В самых давних времен одно слово Йом-Кипур приводило любого еврея просто в сотрясение. Страх и ужас. Это день, когда уже не только мы были записаны в книгу жизни или наоборот, не дай Бог, а уже окончательно как бы ставится приговор всей нашей судьбы на целый год. Естественно, что человек, который в состоянии осознать, что он вообще ответственный за свою жизнь, не может не только что не оставаться равнодушным, а приходит в большой трепет, большой страх, тревогу действительно за свое будущее. Ведь все, что произойдет в году до следующего Рош ха-Шана, все устанавливается сейчас. Все уже сейчас есть. Только оно выйдет постепенно в течение целого года. Поэтому этот вопрос для многих очень-очень-очень актуальный. Что сейчас нам нужно делать? Это всегда был хороший вопрос. Что делать? Что делать? Что делать еврею в эти дни, которые называются 10 дней покаяния? Что делать еврею за несколько дней до Йом-Кипура, что можно успеть сделать, как подготовиться к нему, что ожидать. Так как мы обращаемся к аудитории очень разнообразной, то все, что мы будем говорить, оно не относится в равной степени ко всем. К одной аудитории надо говорить, в принципе, одно, к другой совершенно к другой. Попробуем хоть чуть-чуть прикоснуться и туда, и сюда. Но может быть, лучше всего взять один пример, что-то среднее, а из него уже поймем и на обе стороны. Что имеется в виду, что среднее? Среднее имеется в виду отношение к еврейской жизни и к Творцу в первую очередь. Есть люди, которые очень далеки от Творца. Жизнь была дана им, жена тоже. Жизнь дана им была просто как подарок. И они используют эту жизнь. Человек просто живет, он никогда ни о чем не задумывается. Столько времени, сколько есть, пить, есть, размножаться. То есть и крыша, он вообще комфорт, он вообще ни о чем не думает. Есть люди, которые находятся совершенно в другой стороне. У них есть какие-то очень чувствительные антенны духовные, которые понимают и чувствуют, что мир устроен совершенно по-другому. И там, с другой стороны, эти люди, они очень чувствительны. Они знают, что сейчас Йом-Кипур, а эти вообще не знают, что есть Йом-Кипур. Они вообще никогда не слышали об этом. Они никогда не слышали, что есть вообще такое понятие, что устанавливается судьба. Они не понимали вообще, что есть такое понятие, называется грех. Что такое грех? Грех – это там, где что-то запрещено, а им ничего не запрещено, у них нет грехов. А с другой стороны, человек может трястись над каждым движением, иди знай, к чему это приведет. Мы возьмем что-то посередине. Кто он такой? Это, давайте, наш брат, который уже что-то осознал. Не начинающий. Для начинающего Йом-Кипур, если он только проведет Йом-Кипур, с минимальными требованиями, которые есть. Ой, как он любим там наверху. Сейчас мы пойдем до какой степени. Давайте возьмем уже того, кто уже 5-6 лет в чуве, который уже прошел Йом-Кипур, прошел эсерет ему чува не один раз, который уже старался, уже пыхтел, уже знает, он уже соблюдает. Может быть, не по самому, так сказать, высокому уровню. Но он соблюдает субботу, кашрут, учит Тору, ведет как бы достойную еврейскую жизнь. Вот приходит Йом-Кипур. Я кого-то убил, никого. Уже хорошо. Прелюбодействовал? Вроде нет. Осквернял имя Тора? Тоже нет. Прошелся по всему списку, вроде это сказано, вроде чисто. Вроде я человек хороший. Все мы люди очень хорошие. Надо только чуть-чуть больше покопаться по всем практическим спискам. Как только посмотрим, что мелкими буквами написано, то иди, знай, может быть, все-таки что-то найдем. И на самом деле каждый из нас знает, что у нас там мелкими буквами написано. Знает, чувствует. Чувствует. И вот в прошлом году он уже это чувствовал. И он уже пытался что-то в себе изменить. Бил себе в грудь. Прошел год. Смотрит, ничего не изменилось. Прикинул хорошо, снова. Прокрутил в голове. Практически все то же самое, что он думал, что да, надо изменить, надо это надо так, мало что изменилось. Снова подчеркиваю, для тех, кто находился в начале пути, каждый его шаг, там, добавил кашрут, новизна, острова, пока он даже осмыслил, что это, там, надел кипу или что-то, девушка там стала скромнее одеваться, это просто гигантские шаги, это не... Представим себе, что они уже сделали все это, уже все, уже вот такой... Такой уже вроде устоявшийся уже еврейский образ жизни. Еврейский образ жизни. Давайте вот именно с этой точки попробуем понять, что нам нужно делать и что Творец ждет от нас. Человек чувствует, что Творец ждет от него изменений. Он внутри знает, что он человек несовершенный. Суть наша в этом пребывании в мире, чтобы человек был другой, чтобы изменился, чтобы... Есть эталон, и надо вот стремиться к этому эталону. А он еще далек от этого, очень далек. И вот он пытается еще раз, еще раз, еще раз. Видит, ничего не получается. Йом-Кипур – это что-то... А если он еще где-то действительно согрешил, и действительно в течение года иди знай, что было, и это было, и это было, вдруг стал вспоминать, как только прошелся по списку, умер, что это думал, что я чист? Какой чист? Смотрите, практически... Нет одного пункта, который я не заморался. Я выйду из этого, не выйду. Иногда человек просто приходит в отчаяние. Приходит в это в отчаяние. Потом он читает. Перед Рош ха-Шана мы читаем. Есть знаменитая гмара, которая цитирует во всех местах. Там сказано так, что в Рош ха-Шана, образно говоря, все это образные понятия, их надо понимать все очень абстрактно. Творец открывает как бы три книги. Одна книга для праведников. Одна для грешников и одна для середнячков. И кто записан в книгу праведников, он записан для жизни моментально. Для грешников, записан для отсутствия этой жизни, тоже моментально. А все остальные середнячки посередине болтаются с петлей на шее и стоят на табуретке. В общем, в любой момент они могут, так сказать, табуретку выбить, и они окажутся подвешенными, так они их называют. И вот в таком состоянии мы приходим вот к Йом-Кипуру. Вот сейчас за несколько дней мы как раз вот и подвешенные находимся. Теперь, что человек говорит? Кто я такой? Прикинул, снова прочел по всему списку. Раша, негодник. Что я хорошего вообще сделал? Если по списку пройтись, вот возьмите в Йом-Кипур, написано это по всему виду, который есть, исповедование, там прочтешь. Вдруг ты понимаешь, что это значит, кто ты? Просто негодник. А что сказано про поводу негодника? Сразу в книгу «Отсутствие жизни». Тяжело. Даже прикинуть-то хочешь. И вот тут-то надо понять очень фундаментальные основы понятия чувы, которые существуют только в Торе, как вообще как сама идея. Творец дал нам удивительный подарок, который был сотворен еще до того, как мир был сотворен. который называется, мы так его назовем словом «чува», его не будем переводить, я надеюсь, каждый понимает это. «Чува» – это возвращение, исправление, как угодно переведите. Это некое состояние, когда человек, он возвращается к своему источнику, к Творцу, к тому, кто его сотворил. «Чува», «чува», «чува» – это называется «чува». Творец сотворил это творение, которое разумом человека, оно вообще не осмысливается. Представьте себе, что человек действительно сотворил что-то очень плохое. Не, ну украл, так человек понимает, давай я верну ему, попрошу прощения, и вроде все будет нормально. А бывают случаи очень-очень... Человек убил, не дай Бог, да, убил. Еще сделал какое-то деяние крайне неугодное. Как? Что делать? Уже не вернусь. Не вернусь в прошлое. И вот оказывается, что это вовсе не так. Вовсе не так. Это только разум, простой человеческий разум, говорит о том, что нет прощения грешнику. Тот, кто сделал настоящую подлость, мы ему не прощаем. Не можем ему простить. Ну, надо. Но там в душе практически это невозможно. Такого человека надо наказать. Так устроен человек. И даже мудростью. И известно о том, что даже и Тора, и пророчество еще в большей степени, может быть, строги к грешнику. Как так? Может быть, смотрите, все открыто. Как ты человек, Творец тебя сотворил, и ты против него? Удивительно, но оказывается, что сам Творец относится к грешникам совершенно по-другому. Это только человек судит другого человека строго. И не просто строго, а с таким осуждением, даже пренебрежением. Можно сказать, даже он сам ощущение такого личного удовлетворения имеет, когда он осуждает другого человека. Сам чувствует себя даже более праведным, что это тоже грех сам по себе. А вот Творец относится к человеку совершенно по-другому. Он ждет его возвращения. Это все, что он хочет. Все, что он хочет. Одно единственное. Только вернись ко мне. Более того, сила чувы, она состоит в том, что она может вообще стереть прегрешение. Что это вообще вне к нашему пониманию разумного. Вообще. Вообще можно стереть прегрешение. Как это делается? Ну, об этом уже неоднократно говорили. Может, только скажу в двух словах, чтобы просто сама идея, она не оставалась голословной и дошла до сердца. Если взять самый сложный случай. Самый сложный случай. Представим себе, что человек, он совершил преступление и убил другого. Нет прощения. Что можно тут прощать? Мы можем сказать, смотри, ну прощаем, я не знаю, там какие-то обстоятельства у тебя были такие. Но... Вот покойник. Его что, нельзя возвратить к жизни? Как вы его возвратите? Невозможно. Но оказывается, что это не так. Если внимательно присмотреться и к анализу, который делают наши мудрецы, то мы увидим о том, что подобное преступление, оно распадается на три составляющие. Когда человек один делает преступление, убивает другого, он, как правило, это делает с намерением. Это первое. Второе, он производит непосредственное действие. Бах! Убил. Третье, результат этого действия. Вот покойник. Один, два, три. Давайте пройдемся по каждому из них. Если мы посмотрим на намерение человека, где оно находится? Намерение человека нигде не находится в этом мире, вы его не найдете. Его нельзя ни измерить, никак. Оно находится в мире духовном. Это находится в прошлом, но в мире духовном нет прошлого. Столько времени, сколько это намерение, оно продолжает жить в душе человека, то оно существует и в прошлом. Говорят наши мудрецы, если человек берет на себя со всей силой души, талицтаэр, просить прощения, и извиняться за то, что произошло, то они утверждают, говорят мудрецы наши, что огонь сожаления о содеянном поступке, который происходит сейчас, он сжигает то же самое желание преступления, которое было и в прошлом. Поэтому, если это происходит сейчас, то это происходит в прошлом, значит, в прошлом не было желания убить. А что же тогда было? Ведь действие произведено. Ответ. Потому что мы видим о том, что если, например, происходит то же самое убийство, одно преднамеренное, а другое непреднамеренное, случайно человек не имел в виду, я знаю, там поднял, замахнулся, не заметил, раз, и стукнул другого, и тот погиб. К нему относится совершенно по-другому, другой сустав преступления, его там нету даже. Получается, что когда человек делает что-либо без намерения, то это не считается ему за преступление. Получается, что у него не было преступления. Значит, первое, он сжег. Второе, как результат первого, самого состава преступления нету. А, и спросите, ну, видите, есть покойник. Ну, человек религиозный знает, что в мире ничего не может произойти без на то, что была воля Бога. И если этот, мы видим, человек тот убитый, он уже потерял свою жизнь, значит, пришло на то время. Единственное, что у Творца есть много посланников. Если, ну, не это, то был бы другой. То есть ему все равно надо было покинуть эту жизнь. Поэтому он ее покинул. Вот покойник. Поэтому что мы видим? Если мы пройдемся по всем трем составляющим, то мы увидим, что та самая чува, основой которой сожаление содеянным, она просто может стереть полностью прегрешение человека, как будто этого не было. И так много. Если мы только вдумаемся в это, мы вдруг поймем о том, что многое, что мы натворили в своей жизни, мы можем полностью исправить. Это люди не прощают, Творец прощает. Это наш для основной. Мы независимы от людей, хотя сейчас увидим тоже, что в определенных вещах мы, да, зависимы. Но основное о том, что Творец нам, как грех, который живет и существует сам по себе, который мы сотворили, мы можем его стереть. И вот мы находимся перед Йом-Кипуром, который так и называется Йом-Кипур Капара, от слова, слово Капара, оно и есть Лахпор, это Капара Таванот, это стирание прегрешения. Это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы у нас вообще этого прегрешения не было. Мы сожалеем о нем. Мы что-то натворили, мы сожалеем о нем. Мы хотим, чтобы его не было. Не только вообще не было, как будто я его не делал. Это то, что мы хотим. И это то, что Йом-Кипур в состоянии сотворить. Он в состоянии это сделать, Йом-Кипур. И вот тут-то надо знать то, что, к сожалению, немногие обращают на это внимание. Сама чува и стереть прегрешение, это не обязательно, они идут вместе. Не обязательно. Теперь надо тут только послушать, чтобы эту идею понять, чуть-чуть надо напрячься. Что Творец от нас хочет и что называется чувой? И какая ее основная часть? Та самая минимальная, без которой всего остального не существует. Есть знаменитая гемара в трактате Кидушин. И там разбираются всякие разные обстоятельства того, как парень, он предлагает руку и сердце своей невесте. У нас есть определенная форма обращения, которая она законена, там надо сказать, «Реат мекудешет либе табадзук» и так далее. И разбираются там самые разные условия, когда парень говорит девушке «Ат мекудешет ли», то есть «Ты освящена мне». И вдруг он и говорит, ты освящена мне при условии, что я праведник. Говорит Мара, он сам настоящий раша, он сам настоящий негодник. Так она, если он сделал такое условие, так она мекудешит или мекудешит? Она, да, освящена ему, она принадлежит теперь ему или не принадлежит ему? Он же сказал такое условие. Все только при условии, что я праведник. Какой ты праведник? Ты вообще негодник. Все знают тебя как негодник. Отвечает гмара мекудешит. Да, действительно, он ее осветил, она теперь его. Ай, как же так? Что он успел пройти? Сейчас мы разберем все уровни прегрешения, все уровни чувы, которые человек должен сделать. Нет. А что он успел? Говорит Гмара, Ашема херба либов бачува. Может быть, у него проскользнула мысль от раскаяния, сожаления о содеянном, то, что он сделал. Слышите, только-только чуть-чуть. Достаточно было. Что-то вдруг выясняется. Из этого учится что-то фундаментальное. Говорится о том, что если человек пробудил свое сердце, даже на долю секунду, ирхербалибо, то есть он, в его сердце у него было какое-то пробуждение на какое-то время о том, что я делаю, да, что я натворил, надо вернуться. Он превращается моментально из грешника в праведника. Из грешника в праведника. Без того, чтобы ему что-либо стерлось. Для того, чтобы стереться сейчас, это вот, поработай. Для того, чтобы стереться, это работа, работать надо. Но для того, чтобы считаться праведником, достаточно вот то самое пробуждение сердца, когда душа просит вернуться к своему источнику, которая на долю секунды сожалеет о всем, что она натворила. И вдруг мы начинаем понимать, так на Рош ха-Шана Творец открывает три книги. Одна книга для праведников, другая для грешников. Ну, одна для бененим. Ну, а где мы? Где мы? Так легко удостоиться. Это же всего лишь доля секунды истинного, подчеркиваю, истинного сожаления, истинного желания быть Творцом. Раз, и попал в категорию цадиким, праведников. Легко быть праведником. Очень легко. Устанавливается совершенно другое. Сразу же в Рош ха-Шана, все, эмергер по-любому. Если он приблизился в Элюль, работал над собой, что-то там делал, и все, сожалел, все, он приходит, все, он... его не исправил, то это, секундочку, это другая история. Ты цадик, праведник. Праведник. Это то, что Творец хочет от нас. Это то, что называется харата, это сожаление о содеянном. Это тот самый минимум, который Творец ждет от нас. Минимум, который Творец ждет от нас.
Равашар, к нам поступили вопросы. Есть вопросы, которые касаются того, о чем вы говорите. Итак, вы говорили, Равашар, про чува, про то, что это включает, то есть то, чтобы грех, он исчез, это включает в себя две вещи. Это реальность греха и раскаяние человека. Да? Если человек кого-то обидел, есть кто-то обиженный, то необходимо, чтобы человек сам раскаялся в том, что он кого-то обидел, и чтобы обиженная сторона его простила. Спрашивает нас, наши пользователи спрашивают вопрос такой. Если человек, он должен сейчас просить прощения, но он до конца, он обидел кого-то, он понимает, что он обидел, но он не понимает своей вины. Да, имеет ли смысл? И то же самое наоборот. То же самое наоборот. Если, да, то же самое наоборот, если человек, он сам-то раскаивается, да, а вторая сторона его не готова простить, не прощает, имеет ли смысл половина этих действий?
Может быть, может быть, вернемся к вашему вопросу, да, то есть я только закончу эту мысль, которую я начал, иначе она останется для всех слушателей до конца непонятна, и тогда придем именно к этому. Это действительно тема сама по себе. Действительно, перед Йом-Кипуром есть мицвот между человеком и Творцом, есть между человеком и человеком, как у нас сказано, до тех пор, пока не будет прощено между человеком и человеком, и возможности капоре со стороны Творца тоже отсутствует. Но только я прошу прощения, только закончу мысль и вернемся к вашему тому, что вы спрашиваете. Это многое-многое проясняет, когда мы понимаем о том, что на самом деле Творец от нас хочет такого малого. Всего лишь навсего тот самый Гергур. Всего лишь навсего такое малое, чтобы что-то пробудилось в нашем сердце и что-то захотелось. Теперь, подобная вещь для многих, она кажется снова очень странным. Как и сама понятие чува, так и это кажется Разум человека простой, простая логика не может усвоить это. Это что-то противоречит. Поэтому надо хоть чуть-чуть это понять и подсказать. Как это может быть? Может быть, на нескольких примерах, просто чтобы это было яснее. Давайте предположим, что два человека вышли из Иерусалима, покинули его и идут. Теперь они вышли из Иерусалима с интервалом час, с одинаковой скоростью. Идут. Через какое-то время они, скажем, там удалились на несколько километров каждый, соответственно, от Иерусалима. И на каком-то этапе первый решил повернуть назад. Он еще не успел сделать несколько шагов. Вопрос. Кто ближе к Иерусалиму? На первый взгляд, тот, который вышел второй. Но на самом деле мы смотрим на что? Не на положение, а на саму тенденцию. Этот уже пошел назад, остановился. Значит, он, в принципе, с точки зрения, он ближе, он становится ближе. Это то, что Творец от нас хочет. Творец хочет от нас только остановись. Он хочет только остановись. Надо, может быть, еще один пример, который продемонстрирует это. Вот смотрите, давайте предположим, что есть две семьи в одном доме живут. Есть, наверное, здание, и там есть несколько семей, предположим. Да. Шхини, соседи. И вот, знаете, ребенок одного что-то натворил, вышел папа, то этого, поругались. Хорошо, так сильно поругались. Ну, прошло время, неудобное время, надо мириться. Пошли, помирились, а то не прошло несколько недель, снова эти капали оттуда, этот мусор выбросил не в то место, снова поругались. Ну, теперь поругались, снова неприятно, снова пошли мириться. Помирились, потом снова поругались, уже рав вмешался, уже снова помирились. Подобную картину мы можем видеть между мужем и женой. Как часто порой бывают ссоры. Мирятся, потом снова мирятся, ссорятся. С соседями это даже это более ярко. Можно ли помириться до конца? Вот после всех этих ссор, чем больше ссор, ну, пошли мириться теперь. Да, я извиняюсь. Это восстанавливает их отношения? Вовсе нет. Почему? Потому что это невозможно. После еще раз поссорились, я уже знаю тебя, я тебя знаю уже вообще точно снова натворишь такое. Не могут простить друг друга. Не в человеческом состоянии вдруг, простите, все, как будто ничего не было, такие же отношения. А теперь себе представьте, что так ссорится папа и свой сын. Мама и дочь. Что ждет папа? Что ждет мама? Как только одно единственное, чтобы дети остановились и сказали, ой, что я надел, пап, извиняюсь. Все восстанавливается моментально, как будто было раньше. Поэтому, когда мы молимся, какая у нас молитва? Авину ата, ты отец наш, а мы твои дети. Потому что, когда мы делаем плохое и неугодное перед Творцом, то это должно нас отдалить от Него на расстояние, когда уже невозможно приблизиться. Но это только человек так может думать, а Творец не так. Он на человека хочет одно единственное. Остановись на секундочку, повернись ко мне, скажи слиха, аба, я извиняюсь. Как только я сказал «извиняйся», называется «Гергерба либо», «Цадик, выйди сюда, ты сын мой». Ну, ты записан в другую книгу. Это первое, сейчас доходим. Это первое о том, что достаточно истинного сожаления содеянным даже на несколько секунд, без исправления, без всех этапов, для того, чтобы считаться праведником, быть записанным в ту самую книгу праведных. Но человек хочет говорить, секундочку, а что же с моими прегрешениями? Тут целая история, это надо учить, это отдельно. Все есть прегрешения, которые стираются, есть которые они чува стирают, а есть которые чува только подвешивает и Йом-Кипур стирает, а есть которые ни то и ни другое, только они подвешивают, приходят всякие разные страдания, они стирают, а иногда бывает, что только и то ничего не помогает, только сама смерть она может стереть. есть для того, чтобы что-то стиралось, то должны быть составляющие чувы, только бы их перечислим, и тогда перейдем к вопросу вашим. Составляющие чувы, надеюсь, всем известно. Действительно, порядок мудрецы выстраивают разный, но, скажем, в том порядке, который говорит Рабейну Йони, вначале действительно должна быть сожаление, то есть осознание, что я что-то не то сделал. Сожаление об этом. Это сожаление, это вещь очень-очень важная, она, в принципе, она, это огонь. Ведь что нам мешает в конечном итоге исправить себя? Ведь мы все хотим исправить себя. Что нам мешает? Мешает тума. Это понятие, это духовная нечистота, это вещь, которая ее не выпарили, не измерили, не знают. А это то, что отличает человека истинно духовного от человека, который не духовный. Тума. Тума – это результат прегрешения. Любое прегрешение, оно приводит человека, создает реальность духовной нечистоты. И он в этом живет. И так как эта реальность, она сама по себе существует, то она тоже требует какой-то энергии, питания, то она и есть человек. Она и, в принципе, его наказаниями считается. Это, в принципе, его геном, это его ад. То, что он сам натворил, он тут, это не где-то там, это тут прямо, что я сделал, все это прямо в нету существует. Это есть мое... Я в этом и буду вариться. Теперь человек хочет это стереть. Как он может стереть эту туму? Тума это... Мы встречаемся с этим, вот за тум-тум, за... Посидите около компьютера, вот это самое, ты нажимаете на кнопки, вы увидите, что просто тума, она из вашей, из глаз вылазит. У кого есть хорошее зрение, увидит это прямо в зеркале. Просто глаза, они виноват человек, в Вишиве, например. Это просто удивительно. Когда иногда парень уходит куда-то, едет на субботу, уезжает домой, возвращается, у него другие глаза. У него другие глаза. Через 3 дня, 4 дня в Вишиве, смотришь, просветлели. Другие глаза, почему? Тума! Мамаш тума. Почему? Все, что я там увидел, тут переел, тут посмотрел, тут это, какие-то лошон ара. Все прегрешения, они приводят к этой туме. А тума не дает человеку не задуматься ни о чем. Он вообще ничего не понимает. Вот только как наркоман, которому нужно еще продолжить то, что вот он, так сказать, нажимать на кнопки, куда-то смотреть, что-то говорить, есть, пить, туда, развлекаться, туда. Это тума. И тума ничего не позволяет. Теперь как, что сделать с этой тумой? Творец нам говорит, я вам помогу. Только знаете, вы должны сделать первый шаг. Какой первый шаг? Что может стереть эту туму? Эта вещь очень крайне важная. Туму может стереть то самое сожаление. Огонь сожаления. Мицтаэр, вай. Представьте себе, я знаю, человек... какой-то пример, он хотел, у него такая машина, купил машину, большую, красивую машину, и хотел проехать между 2 грузовиками, думал, как раз проскочу, так она вроде проскочу. Пах, проехал, и по всему, где-то на 10 тысяч шекелей себе сделал этот самый, сам. Скажите, он не рвет. Вот хотя бы вот такое, это же сожаление, что называется, человека-статиста в этом мире, который вся жизнь в этой машине, ему могила машина. Нам бы хотя бы такое в духовности, вот это сожаление, когда, знаете, когда вот эти печенки где-то там или почки, вы их чувствуете, да, вот такое вот все внутри, это называется сожаление. Вот сожаление, она выжигает эту туму, эту духовную нечистоту, он сжигает. Когда человек это делает, то Творец дожигает все остальное. И тогда позволяет, ему вдруг все открывается, глаза открываются, он совершенно видит другой мир. Совершенно другой мир. То же самое, только другой мир. И вот тогда, когда он это сделает, вдруг он понимает, что я наделал, тогда он может что сделать? Лазов это хэд. Он может оставить свое прегрешение, он больше его больше делать не будет. Теперь, значит, получается, что должно быть сожаление, потом должно оставить прегрешение. После этого идет обязанность, которая у нас, которая есть, принять на себя, следующее, третье, это каббала, это принять обещание на будущее, подобное не делать. И лучше всего это даже как-то написать, чтобы можно было следить за этим. И есть мицва, особая мицва из Торы, литвадот. То есть об этом процессе, о том, что произошло, бить себя в грудь и сказать хатат и пашат, и лучше всего выписать самому себе свои прегрешения. И перед Йом Кипуром, самым Йом Кипур, все это, что называется, не просто зачитать, а проговорить от всей души о том, что хатат и пашат, то есть весь текст выстроить со своими личными, дополнительно к тому, что там написано. человек, который проходит все это, эти четыре составляющие, на самом деле, кто хочет знать все тонкости, их 20, как приведено в книге Шары Тшува Рабейн Йойна, то он, в принципе, и выполнил полную тшуву, которая в состоянии полностью стереть прегрешение. Но минимум, как мы сказали, который он состоит, всего лишь гиргур тшува. Гиргур, гиргур, это только-только пробежалась в нем мысль, это а что я наделал? Папа, я хочу вернуться к тебе. Это в двух словах о том, что такое чува минимальная, что чува максимальная. Есть много даргот, есть много-много уровней. Даже в том сожалении тоже мы все по-разному сожалеем, есть много-много состояний. Все они принимаются Творцом. Естественно, что мы уже результаты только будем иметь в зависимости от наших усилий. Но в принципе и минимальное, и максимальное. Все желаемое Творцом. Только надо хотеть этого. Этот день, когда Творец ждет от нас одного единственного. Папа, я извиняюсь. Да, хочу вернуться к тебе. Да? Это единственное, что есть. Теперь. Мицвот, который бен адам, есть мицвот бен адам ламаком, есть мицвот бен адам лахаверу. Между человеком и Творцом, и человеком и человеком. Нам всегда кажется, что, естественно, что основное, какие мицвот, между человеком и Творцом, поэтому мы очень внимательны в соблюдении кашрута, субботы, многих вещей, которые это между человеком и Творцом. Но то, что касается другого человека, мы как-то... Но обратите внимание, Асерата Диброт в 10... Как Асерата Диброт? 10 заповедей основных, которые, они там, знаете, выстроены один против другого на том же уровне. Более того, мудрецы подчеркивают, что важность мицвот между человеком и человеком даже еще более важна, чем между человеком и Творцом. Есть тут дополнительный смысл, не будем его касаться. Так или иначе, сказано у нас, устанавливается закон, что не будет прощен нам грех до сих пор, пока человек, которого мы обидели, он не простит нас. И вот мы подходим к вашему вопросу. Что делать, когда... Тут есть много тонкостей. Самый простой вариант какой? Я обидел другого человека, я его, не знаю, там, обокрал, я не знаю, что, стукнул его, нет, что-то произошло. Вдруг осознал мой поступок, нехороший поступок, я должен его исправить. Что я должен сделать? Я должен пойти извиниться перед ним. И вот я должен поступиться своей гордостью, это очень непросто, прийти к нему, постучаться и сказать: дорогой мой, послушай, ты же знаешь, что произошло. Я очень прошу прощения, что так произошло, я прошу, извиняюсь, я надеюсь, ты меня простишь и так далее. Теперь, какие варианты тут есть? Тот второй человек увидит того, пах, закрыл ему дверь. Что делать? Это один вариант. Другой вариант — открыл, смотрит на него тот, спасибо, спасибо, до свидания. Третий вариант какой? То я принимаю, да, хорошо, все могут ошибаться, я очень рад, так сказать, то давай выпьем, я знаю, там, забудем прошлое. Три варианта. Теперь, что делать? Если есть третий вариант, это самый лучший, простили друг друга, и дело с концом, верно? Вариант, когда просто захлопнули, что нужно делать? Что нужно делать? Нужно стучаться снова. Не в этот момент, не снова, так сказать, нудники уже, снова поссоритесь, не делайте этого, уйдите. Вернитесь на следующий день, снова постучите. И скажите, что я извиняюсь, и так далее, и так далее. Напишите письмо, подсуньте это под о том, что я извиняюсь. Чтобы он знал, он это и не знал, но что будет бояться, что вы снова этого придите, пришли побить. Если вы три раза просили прощения, и он не принял прощения, вам не надо больше просить прощения. Хотя есть мнение, что надо просить всю жизнь. Аллаха, ламайсы, три раза вы попросили, он не принял, на вас нет обязанности больше просить прощения. Вы свое сделали. Теперь наоборот, все, пусть он теперь, так сказать, думает о своем поступке. Теперь, по-видимому, спрашивают посередине, что делать, когда вроде приняли прощение, а когда вроде, так сказать, вроде да, вроде нет, или да, или нет. Надо быть чувствительным к другому человеку, и быть, чтобы сердце было достаточно чувствительным, понять, действительно меня прощают или нет. Просить прощения до тех пор, пока вы не почувствуете, что оно принято искренне. Это, к этому надо стремиться. Еще раз. Даже вот в такой ситуации можно быть нудником. Еще раз. Теперь. Все вопросы, которые будут спрашивать, и, по-видимому, это именно спрашивают. А стоит ходить вообще? Может быть, я его не обидел? А может, мне только кажется, что я его обидел? Как знать? Один звонит другому и говорит ему, смотри, перед, особенно когда болеет чувак, типичная картина, начинает обзванивать всех и у всех просить прощения. Теперь, поймите, мы же бывшие советские люди, мы же шутка подозрительная. Если у меня звонит кто-то и говорит, я извиняюсь, вот что извиняюсь, что надел, что произошло? Начинается, еще хуже будет, почему? А, ты меня заложил, ты меня то делал, что ты извиняешься, скажи за что? Скажи конкретно. Он говорит, не, ну я не знаю, может, я тебя обидел. Какой обидел? Скажи, за что ты меня обидел? Конкретно. Да. Поэтому, если нет возможности точно сказать, за что, и точно выложить, что произошло. Ты помнишь, было так-то и так-то, я сказал так-то и так-то, и мне показалось, что ты обиделась. Если он скажет, ну, питом, неверно это, я не обижался, ну, очень хорошо. А если вы видите, что лицо его поменялось, ага, да, я вот таки, да, обидел, он таки меня не прощает, значит, надо еще раз, до тех пор, когда это произойдет. Естественно, что просто так нам не надо всем подряд звонить и просить прощения. Только тем, у которых мы действительно чувствуем, что мы действительно провинились. И не бояться просить прощения, даже показаться щепетильным, да, это показаться щепетильным таким о том, что, а ты знаешь, мне показалось, что я тебя, так сказать, обидел. Пойти, на всякий случай, проси прощения, не знаю, может, он действительно был обижен.
Вопрос спросила, это тот же вопрос, да, мы сказали, в принципе, только одну его часть. Спросила Михаль, Михаль спросила. А если человек, он кого-то обидел, сам он не понял, чем он его толком обидел, вроде обижается, пришел, попросил прощения, а сам не раскаялся, он не понял даже, чем он обидел, да, попросил, на всякий случай, надо, перед Йом Кипуром положено просить, я попросил, вижу, обиделся, оп, попросил, лицо просветлело, уже не обижается. Проблема ли это, что он сам не раскаялся? Вы же говорили о том, что есть чува.
Конечно, 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 человек, который, смотрите, он сделал чисто формальный шаг. Когда мы говорим о чуве, когда мы даже говорили о такой легкой чуве, когда достаточно гиргур, достаточно некого какого-то пробуждения такого, оно тоже, речь не идет о формальном каком-то, о том, что вот услышали такой урок. А, так это так просто, чтобы быть праведником? Ну, отлично, так. И человек себе раз, и внутри говорит, да, вот Творец, я хочу вот к тебе, вот все, вот теперь пиши мне праведник. Естественно, что подобная вещь не идет. Если речь идет об искреннем раскаянии, сожалении. Также и в данной ситуации, если человек сам внутри себя не чувствует, что он обидел другого, значит, он есть та самая тума, которая не позволяет ему. Что за тума? Есть много шапок у тумы. В данной тумы есть в ней шапка под названием гордость. Человек гордливый, ему очень тяжело просить прощения у других людей. Его никогда даже не чувствует. Ну, что? Это, ну, надо, так я сделаю одолжение. Но я же прав, я все равно... У меня нечего запросить прощения. Но мне же попросить. Ну, я буду просить, да, я буду просить прощения. Но на самом деле у меня нет за что просить прощения. Значит, что необходимо? Действительно необходимо истинное сожаление. Более того, по-видимому, если такой человек придет просить у другого, то у любого человека есть чувствительность к тонкостям, действительно это искренне или нет. Он придет и будет формально просить. Ну, попростят ему. Точно так же формально ему говорят, кто-то увидит, спасибо, спасибо. Да-да-да-да-да. Этот формальный, этот формальный. Ну, не засчитывается это в небесах. Это тоже хорошо. Не-не, это, чтобы было ясно и понятно. Есть в этом что-то, ведь он заставил себя пойти. Но это не то желаемое, которое Творец хочет в чуве человека.
На фоне всего сказанного нам Йонатан присылается вопрос, который уже ближе, наверное, к другой части нашего вебинара, о том, как не отчаяться после постоянных ошибок допускаемых. Он спрашивает, на самом деле в реальности нет возможности помнить и замечать все свои плохие поступки и обиды. Как же быть, что делать? Наверняка у человека есть мешок, вагон и маленькая тележка того, чего он не заметил и кого он обидел.
Вы правы. Смотрите, есть... Давайте снова, есть минимум и максимум. Максимум – это человек, который живет с… У него есть пинкас, у него есть какой-то дневник своей жизни. Есть люди, которые, знаю таких, которые они каждый день вечером, они подводят итог целого дня. И так 365 дней в неделю.
Да.
году. Каждый день у них расписан. И если где-то он что-то натворил, он записал. Теперь представьте, он сейчас, у него вся... У него только перелистал. И у него каждый день, у него все открыто, он ничего не пропустил. Но это человек, который... Человек ответственный за свою жизнь. Человек ответственный. Теперь на другом конце находится человек безответственный, который просто живет. И в конце вдруг вспомнил. Вау! Естественно, что он не может все вспомнить. Естественно, что не может все вспомнить, там с трудом что-то припомнит. Но и такому человеку тоже открыть путь. Такой же открыть путь. Надо знать, что в наше время, в отличие от прошлых времен, требования к человеку, они все ниже и ниже, и меньше становятся. И действительно, кроме таких огромных прегрешений, которые никто забыть не может, я надеюсь, а во всех остальных, например, евреи обязаны изучать Тору постоянно. То есть нет состояния, что мужчина-еврей, он... Если он работает, то работай. Тебе нужно куда-то там и пойти к врачу, иди к врачу. Но вот если есть ни то, ни другое, ни есть, ни спать, ни туда, ни сюда, ни работать, что вот нет свободного времени у евреев. И у нас есть обязанность, надо учить Тору днем и ночью. Теперь скажите, даже те люди, которые по-настоящему в жизни Торы, которые учатся чуть ли не целый день, они выполняют это повеление? Они каждый день грешат. Это только Гаон из Вильна, у него был хешбон, у него был подсчет, сколько минут за год он, Бетель, сколько минут за год он потерял и не учил. Минут! Сколько минут он не учил. Так это был Гаон из Вильна, он был один из, которых... А все мы, даже самые большие, великие раввины, они есть Бетуль Тора, как же быть? А подход он такой о том, что мы не можем все исправить. И не надо браться за все. И не надо отчаиваться за все. Надо иметь... Минимум чувы, как мы сказали, этот ирур внутренний, который есть. И браться за то, что не только что самое страшное, как кажется человеку, а за то, что самое поддающееся исправлению. Самое легкое, которое есть. Человеку очень важно, называется, почувствовать вкус успеха. Возьми на себя что-то одно. Самое маленькое, но преуспей в этом. Что-то такое, что ты знаешь, что ты можешь, это в твоих руках, только чуть-чуть усилия, не надо много. Ведь Ецер ара, он хочет, как он хочет, он как только человек, я делаю чуву, и раз, смотрите, не видно, да, но Ецер ара тут же раз присоединился, конечно, чуву, всего, все, сразу, да, и начинает ему сразу говорить, надо то поменять, надо то поменять, надо, смотри, все, шляпу, раз, пейсы, все, одел, то. Надо все это делать. Надо знать, Маш, это сам Ецер ара. Сам Ецер ара. У нас парень пришел, за чего? Ему он пришел 15 лет. Он через год он написал книгу по Алахот. Наш, говни. С пейсами, с бритой голодов. 16 лет. В 16 с половиной. Это произошло 2 недели назад. Ему кто-то из там, что-то там разные возраста, что-то сказал, ему не понравилось. Уехал, все сбрил, это самое, все бросил. Чем человек, он сказал, вдруг ни с того ни с сего становится таким жутким, и все это быстро, это мамаш мина сатан, это то, Ецер ара сам привязывается к этому. Поэтому что нужно знать? Нужно брать на себя минимум. Минимум. Взяли минимум, преуспеете, это значит, что еще в чем-то еще по-настоящему преуспеете. Тут главное преуспеть по-настоящему. Человек, любой человек хочет меняться. Мы все хотим, и просто даже человек светский хочет меняться, он просто чувствует, но мы не можем, душит нас Ецер ара, душит привычки, душит все это тума. Как это сделать? Сделать это, а путь это постепенный. Что-то одно маленькое, не брать все, что он говорит, иди знай, что там у меня, какие были, успокоиться. Если вы сейчас так беспокоитесь, начните вести дневник своей жизни. Это уже для вас будет полностью вашим исправлением за прошлый год. Не удается вам это сделать, но ведите его хотя бы несколько недель, это тоже хорошо. Даже несколько дней тоже хорошо. Хотя бы эти дни это будет работать успешно. Поэтому надо брать для себя, ну и это не получилось, брать на себя что-то минимальное и стараться это исправить. И не вспоминать все.
Спасибо. Есть еще один вопрос от Даниэля. Спрашивает, надо ли человеку раскаиваться, если он осознает грех, но не уверен, что больше его не повторит?
Конечно, что вопрос, вопрос некорректно поставленный. А есть у нас, откуда этот вопрос появляется? Это можно понять, откуда он появляется. Потому что есть понятие «товель вешерец баяду». Есть человек, который хочет очиститься, идет в микву. Теперь, от чего он хочет очиститься? По законам чистоты духовной, его отсутствия, один из того, кто может сделать это не чистоту, нам это ритуальная чистота, это не в другом смысле ритуальная чистота, это мертвый какой-то червяк. Если мы, да, прикоснемся к мертвому червяку, то мы для определенных вещей становимся ритуально нечистыми. Это в наше время не существует. Когда-то было, когда был Бейт Мигдаш, когда был у нас храм, существовал. Теперь, для того, чтобы очиститься, этого надо пойти в микву. Теперь представь себе человека, который хочет очиститься от мертвого червяка, и он погружается в микву, и при этом держит этого червяка в руках. И вместе с ним опустился туда. На что это подобно? К чему приводит этот пример? Это к человеку, который хочет свой поступок уже изменить, да, прекратить. И вот в процессе того, как он думает, что он вот сейчас прекращает, беру, не прекращает, и он это делает. Прямо в процессе это. Там, представляете, человек сидит перед экраном и говорит, все, я больше туда лазить не буду. И вот, не буду, эти кнопки не буду нажимать. И он смотрит, и потом смотрит, как его рука, не он, а его рука, вот прямо в процессе этого, нажимает на этого, вот он говорит, как же это, это называется товель вешербейду. Естественно, что когда человек, он такое происходит у него. Более того, он заранее знает, что это так происходит. Это и называется... И опускается в микву с червяком в руках. Естественно, что это как бы не засчитывается. Но есть простой совет. Надо знать, что если... Надо сначала отсечь неприемлемое. Если человек говорит в своем сердце о том, что сейчас Йом-Кипур, давай сейчас формально я раскаюсь в этом. Ну, у меня уже есть планы, как продолжить на этом. Об этом, вот это то, что называется, это не помогает, это окунание в микву. Но если человек говорит, Рибоно шель олам, я не знаю, что будет дальше. И это не только он, все мы не знаем, что с нами будет. Мы никто не знаем, мы делаем, раскаемся, но раскаялись о том, что произошло в прошлом году и так, а что будет в следующем, я не знаю, произойдет то же самое. Это другой подсчет. Это надо знать, это одно из самых больших заблуждений, которые у нас есть. Когда человек искренне сожалеет о том, что произошло, снова искренне. Искренне это то самое сожаление, когда, знаете, попробовал всунуть в вентилятор пальчик, чтобы остановить, посмотреть, можно ли остановить вентилятор. И там, а потом, что я наделал, глупость, сейчас так болит, для чего это делать? Хочется сделать этот, знаете, этот Ctrl, как один сказал, Ctrl-Z, чтобы вернуть все в прежнее состояние. Какое уже? Это жутко. Как только это чуть-чуть сожаление этого есть, все, достаточно. Надо. Истинное сожаление. Как только есть какое-то истинное сожаление, оставьте все, остальные подсчеты это уже не наши. Если вы через несколько дней вы снова согрешите, это другой подсчет совершенно. Вы праведник, вы сделали чугу, все нормально. Главное не иметь намерения согрешить и продолжить. А то, что есть сомнения, а вдруг я снова согрешу в то же самое, это вас не касается. Главное сделать усилия сейчас.
Спасибо. Юрий спрашивает нас. Ну, хорошо, когда один обижается на другого, можно прийти попросить прощения. Но что, если они оба друг на друга обижаются? Два человека обижаются друг на друга.
Смотрите, тут вы же знаете, в отношениях между мужем и женой очень важно обидеться первому. Но на самом деле же обидели второго. Так, такой заколдованный круг. Они оба сидят надутых, потому что не каждый считает, что он первый успел обидеться. И что делать в таких ситуациях? У нас принято так, кто как бы более духовный, более ответственный, более, я знаю, религиозный, назовите его. Как у нас говорят, надо, чтобы хотя бы один умный в семье оказался. И когда мы говорим, что надо пойти прощения, это именно тогда, когда вы считаете себя правым. Ведь когда вы чувствуете, что вы не правы, так это легко пойти и извиниться, верно? Значит, все, о чем мы говорим, там просить прощения, это именно тогда, когда человек считает, я прав, что мне ходить извиняться. Но вы же видите, что обидели другого человека. Ни за что, он сам обижается, обидчивый, у него просто глаза, у него все время слезятся. Что вы хотите? Идите просите прощения, это не важно, что и как. Наверняка что-то было, что вы, да, обидели. Может быть, вам кажется, что не обидели. Может быть, ничего действительно обидного объективно не было, но субъективно было. В интонации вашего голоса, во взгляде, еще что-то, что-то, что обидело другого человека. Человек должен знать, он всегда должен взять на себя ответственность, сказать хатат и пашат, и да, я виноват, а после этого уже думать все дальше. Сначала сказать себе о том, что проблема во мне, а потом начать разбираться. А не разбираться и прийти к выводу, да, проблема вне. Не так. Нас... Царь Давид удостоился всего. Почему удостоился? Потому что он без промедления сказал хатат, и первое дело, что сказал, я грешен. А после этого уже начал все соображать, как было и что было.
Спрашивает Дина, почему у нас не один Йом-Кипур? Да, ведь если мы раскаиваемся и больше никогда грешить не будем, то не нужен следующий год. Но Йом-Кипур почему-то каждый год повторяется. Почему не вредно ли нам знать, что он каждый год?
Человеческая жизнь, она, человек дал нам, Творец дал нам эту жизнь, дал нам ее порциями, Он не дал нам ее целиком. Чтобы объяснить это вещь очень абстрактная, да, то есть духовность спускается в этот мир материальный, разбивается на куски, на порции, Основная порция, которая есть, она годовая. Творец устанавливает нашу судьбу на год. Есть план общий, который вообще существует еще до того, как. Где известно уже от начала до конца, сколько человек будет жить и так далее. И, как правило, что он должен преуспеть в этой жизни, для какой цели он спускается в этот мир. Но конкретная реализация, то есть конкретная жизнь, конкретное вот что произойдет, это все разбито на, по порции годичной. Есть цикличность. Поэтому, так как устанавливается нам судьба на год, то и есть у нас возможность нашего исправления, она тоже годична, она периодична, то есть только на один год. Более того, это в заслугу нам, чтобы дать нам возможность исправить то, что мы не преуспели в предыдущем. Она спрашивает, по-видимому, что если был бы один Йом-Кипур, а мы бы так бы постарались, бы все бы исправили. Ну, а что после этого, еще 30 лет жизни? Я не знаю, что там мы натворим. После этого же надо жить после этого Кипура, Йом-Кипура. А что делать с теми, которые даже в этот Йом-Кипур проспали, или прозевали, или просто, не надо сказать, от напряжения ничего не смогли прочувствовать даже. Наоборот, на то это благо большое Творца, что он дает нам каждый год съемки пуры, благодаря этому мы можем, преуспеваем и живем в этом мире.
Пишет Валерий. Здравствуйте, Раваша. В последней вашей лекции про веру вы цитировали Рава Котлера. Наказание, приводится цитата. Наказание за грех может быть уравновешено тем, что у человека есть очень высокая мера упования. Можете ли вы это пояснить? И также хотелось бы знать, относится ли это к неевреям. Спасибо большое и хорошего вам следующего года.
Это чуть выходит за рамки нашего рассмотрения. Это тема, которая она там разбирается. Она, это очень сложный вопрос. Надо построить и выстроить его по порядку. Но действительно, как действительно Рав Котлер, так он и пишет о том, что мера упования – это одно из качеств самых таких достойных и высоких, которые человек может добиться. Нам легко, может быть, говорить об этом, но вот прочувствовать это, когда человек полностью уповает на Творца, это меняет его статус в этом мире. Он становится как бы полностью приближенным к Творцу. А у всех приближенных, как известно, судьба, их статус, он совершенно другой, отношение к ним, и все меняется. И это объясняет то, что он сказал. Там не войдем в детали этого, потому что это выходит за рамки нашего
рассмотрения. Можно упомянуть о том, что есть, кроме этого, много вопросов довольно, которые мы, вероятно, не успеем разобрать. Пришло
давайте, много давайте вопросов. Побыстрее.
Да, и есть вопросы, которые не относятся напрямую к нашей теме.
Их лучше.
Их вы можете прислать к нам на e-mail webinar@toldot.ru или задать у нас на сайте в рубрике «Вопросы раввину», и можно будет на них ответить отдельно от этого вебинара. Спрашивает нас пользователь Михаль, прощаются ли грехи взятки и проблемы в подстрекательстве, когда другого подстрекаешь дать ложные показания в суде в Йом-Кипур? Прощаются ли это так же, как и другие грехи?
Нет разницы между грехами, мудрецы не делали разницу между грехами, более того, они приводили примеры самых крайних грехов. Так и тут, и надо раскаяться в этом, исправить то, что можно исправить, и принято себя больше этого не делать, и сказать ведуй, и то, что именно в этом прегрешении все стирается.
Спрашивает, мы уже ответили на этот вопрос. Как человек, который раскаялся, спрашивает Йонатан, как человек, который раскаялся, узнает о том, что его простили на самом деле? Да, он скажет, что он тебя простил, а я не знаю, что у него.
Смотрите, видите, мы сейчас возвращаемся к вопросу веры. Вопрос веры, в нескольких предложениях можно его так, чтобы подытожить. Есть как бы три типа веры у нас. Есть вера в Творца. Но для нас, на самом деле, это не вера, это должно быть ясным, стопроцентным знанием. Не будем ходить в детали этого. Исходя из того, что мы знаем, не верим, а знаем, что есть Творец, то мы верим о том, что все, что с нами происходит, и все, что говорят мудрецы, и все, что сказано в Торе, все оно истина. Это уже приходится, что называется, верить от слова «доверие». Мы доверяем тому, что если мы действительно по-настоящему сожалеем, и это каждый из нас может внутри прочувствовать, у нас внутренне есть какое-то измерение нашей внутренней искренности. Я действительно сожалею или нет? Каждый знает это чувство. Мы просто знаем это из жизни, всяких разных обстоятельств, когда мы сожалели о содеянном. То же самое ощущение душевное. Мы должны вот по поводу такого греха, если такое сожаление было, мы уже цадыки. Мы уже праведники, уже этого достаточно. А откуда знать? Вам знать. Вы сожалели или нет? Если сожалели, значит, так оно и есть. Это так оно полностью. И вера тут, она подкреплена. Действительно, мы доверяем этим знаниям, мы верим этим знаниям. Но она подкреплена тем, что мы видим это на результате. Когда человек по-настоящему вот так сожалеет, в нем пропадает желание сделать этот грех. Мы видим как бы проверка результата этого. Это не... А когда человек, что называется, внешне все это делает, он моментально хочет это делать снова. А когда он сожалеет, это сжигает эту реальность, и человеку не хочется снова это делать. Может быть, через какое-то время, но это уже будет от яцерара. Это не будет от духовного яцерара, а не подстрекателя внешнего, а не от того желания. Он свое сжег. То есть мы видим это и проверяется, что это чуть ли не эмпирически.
Спрашивает Юрий, вы говорите часто о том, что человек делает раскаяние, он праведник, раскаивается, праведник, да? После Йом-Кипура, сразу после Йом-Кипура молимся молитву, говорим хатану, пашану, как же мы раскаялись, все, теперь мы праведники, разве может быть, Юрий спрашивает, разве может быть стопроцентный праведник, разве человек может прийти вообще на
Юра, Юра зовут? Юра.
Юрий.
Смотрите. Может быть, Юрий, дорогой, вы не заметили, что если вы молите молитву Швана Исре, то вы там молитесь, например, о том, что Рафаэйну, да, вы просите здоровья, но вы здоровы, как бык. Что же вы просите здоровья? Брехалейну, дай мне средства для того, чтобы прожить. У вас 500 миллионов, полмиллиарда, вы, не знаю, миллиарды, олигарх, что вы молитесь? Да? Ответ о том, что молитва, она содержит в себе и, что называется, и отрицание этого, то, что мы просим. То есть, чтобы этого не произошло. То есть, когда мы говорим о том, что хатат и пашат, имеется в виду также, подчеркиваю, также, что это просьба того, чтобы я не пришел в греха, чтобы я не был больным, чтобы я не потерял то, что мне Творец дал. Это включается в молитве также.
Слушай, основной вопрос его – это о том, или может быть, что человек… он
может согрешить моментально?
И может ли стать праведником? Раскаяться и стать 100% праведником?
Мы сказали, он праведником, как только Герер Балебо, как только у него чуть-чуть пробудило сердце, он стал праведником. Ай, стер ли он все прегрешения? О, это уже зависит, уже это уже это работа уже большая.
То есть это не две вещи, которые абсолютно связаны?
Они не связаны одно с другим, они наоборот. Это он может быть чувствовать себя праведником. Мы все практически праведники после Йом-Кипура, кроме… таких, есть такие, а вот все, кто выходит с синагоги в Йом-Кипур после целого дня, как мелахим, как ангелы мы выходим. И каждый может почувствовать вообще меру своего вот раскаивания и участия во всем этом, согласно тому ощущению, которое есть по исходу Йом-Кипура. Человек должен почувствовать необыкновенную радость. Кто чувствует радость, вот такой прилив сил, вдруг целый день умираю, все, я не знаю, я сейчас умру уже, все. Вдруг закончу, ту-ту-ту-ту-ту-ту, вдруг откуда-то прилив таких сил, все такое радостное, все начинают, вдруг все начинают танцевать, вдруг откуда сил, ты сейчас умирал уже.
Бегут кушать.
Да, и тут же вот вдруг сила побежать, поесть, на все есть, в принципе, уже не бежит даже, есть все, есть силы, есть там, у него еще много сил. Это признак о том, что итмамаш итхапер. А если человек закончил Йом-Кипур, депрессия, значит, он просто ничего там внутри, никакой внутренней работы не было. И он действительно не удостоился вот той копоры, которая, стирания всех этих погрешений, которые были. Показатель.
Есть еще один вопрос, который пришел, видимо, раньше, когда вы говорили о реальности тумы, о реальности, тянущей нас назад. Нас спросили о том, что если в нашем окружении люди грешат, иногда бывает, что и наши учителя тоже что-то замечаешь. Как к этому относиться? Нужно ли как-то стараться их
подсказать
и постараться? Ведь авера, гурер – это авера, преступление, оно тянет с собой еще преступление. Если мы это не остановим, мы от этого обязательно заразимся. И спрашивает там же, в продолжении того же вопроса, наш пользователь о том, что есть, кроме того, утверждение наших мудрецов, что человек, который не протестует против преступления другого, ему засчитывается самому это преступление. От этого тоже хочется избавиться в Йом-Кипур.
И так хочется не попасть под это. Тут надо разделить на несколько составляющих. Есть, естественно, что зачастую... И учителя не являются примером. У нас сказано так. Тору надо учить от раввина, который подобен ангелу. Если он в ваших глазах не ангел, не учите от него Тору. Это правило уже давным-давно не соблюдается. По техническим причинам. Очень тяжело найти учителя, который действительно будет как ангел. И то, что если речь идет мамаш Талмид Хахам, речь идет о мудреце Торы, то он знает, что он согрешил, и он сам делает чуву, это его личная работа. Но тот, кто это видит, он должен спросить себя простой вопрос. Ведь если все минашамаем, все с небес, и на все есть причина от Творца, называется Ашгаха Пратит, он под частным присмотром находится. Он должен себя спросить, а почему его поставили в такую ситуацию, чтобы он увидел недостаток своего раввина? Ответ. Потому что этот недостаток есть в нем. То, что человек судит сейчас другого, это значит, что в этот момент судит его именно об этом. Если вдруг он увидел о том, что, я знаю, учитель или кто-либо там позже зашел на молитву, то в этот момент его судят о том, что он сам не приходил вовремя на молитву. Поэтому из всего следует, что нам нужно научиться, если речь идет действительно о Талмид Хахам, раввине и так далее, который действительно раввин, не приехал где-то проводить религиозную как бы просветительную работу. Да, и, как правило, приезжает парень, который он не является представителем еврейского духа до конца. Он ведет работу, он, человек может ошибиться, может делать вещи непозволительные. Это одна категория. А мы говорим о категории действительно раввинов. Раввинов мы не делаем замечаний, потому что он сам уже знает, по-видимому, о том, что он сделал. Никогда не подойдем и не скажем ему, не укажем ему на... И не об этом речь идет, чтобы ему указать. И не на нас это возложена эта обязанность, хотя очень хочется. А наоборот, мы должны сами понять, что, по-видимому, нам посылают сверху послание о том, что смотри, в том, что не нравится тебе, это есть у тебя самого. И об этом сделай чуву и с этим работай. Но есть и ситуации, действительно, когда мы получаем много писем, когда представители, что называется, еврейской жизни, они ведут себя недостойно, по-настоящему недостойно. С обманами, с стяжательством, с многими недостойными вещами. Действительно, слышим время от времени подобные поступки, которые исходят от людей, которые совершенно не подготовлены, они не представляют еврейскую жизнь. Они могут ходить с кипой, даже со шляпой, и тем не менее они ее не представляют. Что делать? Надо в каждой ситуации искать путь, как достойным образом указать этому человеку на его ошибки. Нужно ли это делать? Нужно ли? Это решается конкретно по обстоятельству, нет общего ответа. Естественно, что если речь идет о постоянном каких-то нарушениях, то тогда вступает в силу то, что там сказано, о том, что нужно, да, протестовать, если это как бы влияет на других людей. А если это только вещь частная, то тут надо спросить компетентного раввина, нужно ли это делать или не нужно делать. В любом случае, перед тем, как пойти что-либо сделать, нужно с кем-то посоветоваться конкретно, с конкретными деталями, да, да, нет, нет.
Спасибо. Нас спрашивает Евгения о том, как быть с прощением у детей, скажем, до 12 лет, после 12 лет, когда дети младше возраста бар-мицвы или старше, но еще не взрослые люди. Как к этому относиться? Надо тоже просить прощения.
Известная история с Стаплером, когда он вдруг появился в доме у одного мальчика на бар-мицве. Никакой связи, он был гадоля до, вдруг приходит обыкновенная семья, и вот он приходит вдруг к мальчику, на бар-мицву, приносит ему подарок, и перед всеми просит прощения. Что произошло 2 года назад, ему было тогда 10 лет, он ему в синагоге сделал незаслуженное замечание. Он запомнил это, держал в голове 2 года, выяснил, кто он, фамилию и так далее, где живет. 2 года он ждал, чтобы ему исполнилось 13 лет, 2 бар-мицвы, 11 лет, извините. И чтобы он пришел извиниться. Другими словами, называется «ло барб хилауа». До возраста 13 лет мальчик, девочка до 12 лет, нельзя просить у них прощения, потому что у них нет достаточно разума, чтобы прощать. А после бар-мицвы и бат-мицвы уже есть. Поэтому, если нет необходимости просить прощения у ребенка не надо просить прощения. А вот уже у подростка, взрослого человека 13+, 12+, у девочек, да, надо просить прощения, следовательно, надобности.
Спасибо. Линда просит ответить на ее вопрос. Должны ли мы просить прощения за один и тот же грех каждый год, даже если больше он не повторялся? В прошлом году мы в Йом-Кипур раскаялись, просили за него прощения, больше не повторили его, но чувствуешь, за него еще тебя что-то тянет.
А мнение основного мудрецов, что надо просить каждый год прощения за все прегрешения. Даже есть до такой степени, что иногда, там, например, я знаю, там, если вы посмотрите, мы просим, есть целый список, так вот сказать. И человек знает о том, что он никого не убил, он знает точно, что он не прелюбодействовал и так далее. Он не происходило. И тем не менее, почему он бьет себе в грудь и просит, посмотрите, написано, «Шема багильгуль кодем», то есть вдруг, так сказать, в предыдущей жизни это произошло, и, может быть, из-за этого он спустился в этот мир, поэтому нужно по всему списку, тем не менее, продолжать и просить прощения. Если это что-то специфичное, то также нужно продолжать. Почему? Столько времени, сколько помнишь, значит, есть что-то, еще что-то, какое-то желание от самого греха осталось, значит, надо продолжить прощать прощение каждый Йом-Кипур каждый год, заново.
До тех пор, пока остается еще что-то.
А если не вспомнил, признак того, что это уже ушло.
Спасибо. Может быть, вы могли бы дать какие-то практические рекомендации в эти дни прямо перед Йом-Кипуром наших пользователей. Это практические вещи, которые стоит каждому сделать. Один, два, три, четыре.
Рецепты, они, мы уже более-менее тут намекали, упоминали. И человек должен в первую очередь высвободить свое время. Одна из наших проблем, мы находимся в постоянной гонке. Мы все время заняты. Человек все время занят. Все время занят. И так как он занят, то Йецер ара всегда хочет держать человека во всем второстепенной. Такой в суете называется. А вот самое основное, то есть что будет, вся жизнь, чего будет зависеть, человек не останавливается, чтобы это обдумать. Поэтому нам нужно себя искусственным образом вытащить из этого. Суббота является тем, например, примером, когда она выбивает полностью человека из этого потока, этого бурного, бурной жизни, и вдруг мы остаемся сами собой. У нас сейчас нет посередине субботы, у нас осталось 2 дня, осталось до Йом-Кипура. Надо всего лишь навсего высвободить себе полчаса, утром, вечером, днем, остаться самим собой, закрыться так, чтобы вам не мешало, выключить телефон. Естественно, отключить компьютер, закрыть окно, не знаю. Самому остаться, пойти в лес. В лес не надо ходить, потому что тоже отвлекешься. Лучше всего, я не знаю, закрыться одеялом, остаться одному. Иногда это очень страшно бывает. Лучше всего сесть в темной комнате, чтобы был только этот фонарик светил. Возьмите лист бумаги, останьтесь самим собой, со своей душой. Хотя это очень страшно. И попробуйте сделать список. Тот самый список, о котором мы говорим. Список своей жизни, что произошло. Кто заранее приготовил, он приходит к Рош ха-Шана готовеньким. А нам что надо делать? Грешникам что нужно? Не делали. Безответственны. Ну хотя бы сейчас. Осталось 2 дня. Давайте. Хотя бы успеем. Хотя бы что-то. Просто прикинуть действительно, где мы сделали что-то неугодное Богу. И написать это, просто список построить. Прямо по-русски. 2 раза соврал. Это то, что я помню. Мне кажется, что я был нечестен в нескольких сделках. Смотрел на то, что мне нельзя было смотреть. Постоянно. Ел время от времени то, что... Список предложений. Чем он будет более частный, то есть более развернутый, более конкретный, тем лучше. Теперь, после, составив этот список, человек должен просто теперь взять каждый пункт в отдельности и теперь почувствовать о том, что «Уай!» Творец мне сделал, дал мне это, и дал мне это, и я и здоровый, и то, и все-таки живу, и все. Увидеть эту огромную разницу между, что Творец дает нам с одной стороны, а с другой стороны, с моим поведением, от того, что, так сказать, мне дают, а я еще, так сказать, плюю на него. Это даст нам возможность сожаления. Надо по каждому пункту вздохнуть хотя бы, не формально, а по-настоящему сожалеть. Мы, в принципе, если пройдемся по всем пунктам с сожалением и возьмем на себя рядышком, напишем о том, что мы больше не будем, так сказать, я беру на себя больше это не делать, следить так. То есть хотя бы возьмем хотя бы на какое-то время. Желательно, естественно, на весь год стараться, на весь год взять, кабалот называется, брат. Мы, в принципе, выполнили основную часть чувы. Это то, что нужно делать сейчас. Потому что в Йом-Кипур сам нам будет крайне сложно это сделать. Если мы не находим в себе прегрешений, возьмите из того, что подготовили нам до того, как. Вы увидите, как у вас там один за другим выбрасывается и в этом. И в этом имели в виду. У вас появится этот список. А в сам Йом-Кипур, тогда мы выполним мицву ведуй. Это мицва сама по себе, согласно Рамбаму, когда мы должны по поводу именно этого специфического добавить ко всему списку и сказать «хатати пашати бифрат», то есть я согрешил, именно в частности вот в таком прегрешении. Сказать это вслух, но только чтобы никто не слышал. То есть нельзя говорить, то есть не, что называется, в сердце говорить, а чтобы это прошло через, вышло через, как, вот как мы молимся молитву Шмона Эсре, да, чтобы вроде нельзя это говорить в сердце, но и так, чтобы другим не мешать не было. Это даже не шепот, а что-то такое, какое-то что-то, что выходит из нас. Это и есть мицват виду, исповедание. И тогда мы выполнили все. Это то, что нужно сделать сейчас. Главное освободить себя.
Имеется в виду выписанные грехи, обдуманные, добавить молитву виду и Йом-Кипур.
Да, то есть добавить, расширить. Если у вас есть что-то более конкретное, да, вот более конкретно вы знаете, что именно в этом было прегрешение, то вы добавляете это к тому списку, который... Если это есть прямо в самом списке, в явной форме, то вам не надо, это уже есть в самом списке. Но если этого в списке в явной форме нету, то вы добавляете свой личный список. И это то основное, в принципе, что вы, над чем вы должны работать сейчас.
Юрий уточняет к тому, что вы сказали. При составлении списка прегрешений следует ли пользоваться каким-то эталоном, например, законы из Шульхан Арух, взять, открыть, посмотреть?
Не следует открывать. Она просто не сможет, это надо, ей несколько лет займет. Достаточно того списка, который уже заранее подготовили нам мудрецы, есть по алифбет, по алфавиту, ашамну, багадну, газальну и так далее. И есть, так сказать, список ведуй, который уже расписан, готовый, который мудрецы приготовили. Достаточно этого, не надо идти больше.
Можно увидеть ведуй, да, исповедь, можно увидеть в Махзоре, в переведенном на русский язык, да. Каждый из наших пользователей.
Да, точно.
Кто как может, кто-то на иврите, кто-то на английском. Большое спасибо, Рав Ашер. Спасибо всем за то, что вы были с нами. Спасибо, Рав Ашер. Всем привет из Иерусалима.
Также всем спасибо за внимание, чтобы весь еврейский народ вместе и каждый из нас в отдельности удостоились достойной судьбы. Шана Тува, Гмар Хатима Тува.